Николай Брешко-Брешковский. В сетях предательства. Часть первая. Глава первая. Загадочный аббат. Аббат Алоис Манега как-то вдруг, совсем неожиданно, появился на петербургском горизонте. Не было его. Никто и не подозревал о существовании аббата Манеги. И вот он здесь, на Невских берегах, желанный гость в салонах. Его видят на Морской и Набережной, о нем говорят, и даже очень. Он был едва ли не наиболее модным человеком сезона. На аббата Манегу приглашали, как приглашают на знаменитого гипнотизера, на Шаляпина, и первое время, когда он был в Нове, на гитариста Амичи. Но что же такое аббат Манега? Увлекательный проповедник, интересный обаятельный человек или прозорливец, которому дано врачевать метущиеся, обуреваемые сомнением души? В обществе он мало говорил и много молчал. Но в этом его молчании было что-то значительное. Уметь молчать красноречиво – это своего рода искусство. Манега постиг его в совершенстве. В своей черной сутане, великолепно скроенной, с перехватом в гибкой талии, аббат, учтиво сидя, наклонившись вперед, в каком-нибудь салоне, так и напоминал черную пантеру, спружинившуюся для сильного броска. Миг, и последует прыжок. Но аббат оставался неподвижным, корректным, непроницаемым, иногда чуть-чуть улыбался. Вздрагивала линия красивых, четко обрисованных губ, вздрагивали усы, мягкие, пушистые, приятно пахнущие. «Да, мы спрашивали. Монсеньор?» Они называли его монсеньором, произведя сразу в кардиналы. «Но ведь, кажется, католические священники усов не носят. Не принято». «У нас принято», — снисходительно улыбаясь, точно объясняя детям какую-нибудь безделицу, отвечал Манега. «У нас» — это значило «в Австрии». Высокий, стройный, в черной сутане, в черной шляпе и черных перчатках, с профилем ястреба, Манега всем своим обликом походил на зловещую птицу. Скошенный лоб, резкий нос с горбинкою, маленькие уши, плотно прижатые к черепу. Зачем он приехал в Петербург? Сам аббат ничего не говорил о цели своего появления. Говорили другие, вернее, угадывали, потому что никто ничего не знал толком. Приписывали ему какую-то секретную миссию. Его называли человеком, близким к ватиканским сферам. Утверждалось, что он правая рука влиятельного князя церкви, кардинала Мэри дель Валь. Аббат Манега не разлучался с четками, янтарными, крупными. Такие четки носят мусульмане Ближнего Востока. Аббат холеными белыми пальцами медленно перебирал нанизанные на шелковую нитку зерна. Он гулял по городу в сопровождении своей тени. Этой внушительной тенью была громадная фигура албанца, шествовавшего в нескольких шагах за Манегою. Экзотическая фигура балканского варвара была такой чужой и чуждой, яркой, почти сказочной, под северным небом, среди шумной кипени Морской и Невского с их европейскую толпою и зеркальными витринами. Горец диких албанских твердынь на макушке бритой головы своей носил маленькую белую войлочную шапочку. За широким матерчатым поясом торчали револьвер, громадный кольт и длинный кинжал. Короткая белая фустанелла, юбочка, пенилась густыми складками, точно газовый тюник танцовщицы. Длинные белые шерстяные чулки с мягкими кожаными востроносыми туфлями дополняли внешность аббатовой тени. «Это он для рекламы привез с собой оперного албанца», говорили относившиеся скептически к Манеге. «Это романтично. и в этом есть каше», — говорили дамы, заинтригованные Манегою. Сам он объяснял так. «Я 2 года был миссионером в Албании, проповедуя Слово Божие среди мусульман. Этот Керим — один из обращенных. Он так привязался ко мне, возлюбленный духовный сын мой, что следует за мною повсюду. Он разочаровался в исламе, и теперь это добрый католик». Добрый католик имел вид чрезвычайно свирепый, воинственный. Попытки заговаривать с возлюбленным духовным чадом Манеги ни к чему не приводили. Вращая белками в ответ, албанец нес какую-то невообразимую тарабарщину. Зато Манега объяснялся с ним совершенно просто. Вообще аббат владел многими языками. Он производил впечатление воспитанного с изысканными манерами человека. Это помогало ему в свете, и многие заветные двери охотно перед ним раскрывались. Манега имел успех у дам. Определенный успех. Для женщины есть что-то пряное в католическом патере, в мужчине, который носит юбку. Такое же пряное, как в оперном певце, знаменитом художнике, укротителе, тореадоре. Пользовался ли своим успехом аббат Алоис Манега? Держал он себя с удивительным тактом. Был так учтиво сдержан с теми дамами, что хотели подойти к нему ближе. Право, самая злая сплетница опускала в бессилие руки, невольно прикусив острый, ядовитый язычок. Манега далек был от желания разыгрывать из себя обольстителя и Дон Жуана в сутане, правда, сидевший на нем, как хорошо пригнанный мундир кавалериста. Именно в кавалерии Манега и начинал свою карьеру. Он не считал нужным скрывать, что в ранней своей молодости служил в 9-м уланском эрцгерцога Сальватора полку. Но вскоре почувствовал всю суетность шумной светской жизни и решил посвятить себя церкви. 2-летняя миссия в диких балканских горах и дебрях – миссия тяжелая, суровая, опасная для жизни, потому что какой же мусульманин-фанатик откажет себе в удовольствии пристрелить католического патера, была для него искусом, который он выдержал с честью. Слушая его, дамы восклицали: «Подвижник! Аскет!» Это была особенная разновидность подвижника, холившего пальцы с твердыми розовыми ногтями, курившего ароматные сигары. От всей фигуры его исходило благоухание. Мягкие усы были хорошо знакомы с бинтами. Приподнимая сутану грациозным жестом, как шлейф, Манега показывал ноги в щегольских лакированных туфлях с бантами и в шелковых тонких, почти ажурных чулках. Сплетня, казалось, окончательно приунывшая, воспрянула духом, подняв свою шипящую змеиную голову. К весне имя аббата Манеги все чаще и чаще сплеталось в гостиных с именем княжны Варвары Дмитриевны Басакиной, имевшей заглазную кличку Синеокой Барб. В самом деле, княжна была счастливой обладательницей больших синих глаз. Эти глаза с томной поволокой и немного влажной, немного темной окраской век так шли к ее слегка тяжеловатой русской красоте. По отцу княжна была настоящей княжною, хорошей древнетатарской породы. С материнской же стороны текла в ее жилах купеческая кровь. Покойный князь Дмитрий женитьбы на замоскворецких миллионах поправил свои по всем швам трещавшие дела. От отца княжна Варвара наследовала тонко и тщательно очерченный нос с горбинкой, с нервными трепещущими ноздрями. Руки белые, узкие, с длинными пальцами, с ногтями-миндалинами она тоже получила от отца. Все остальное, и рост, и волосы, пышные, густые, все это было уже материнским благословением. Отец и мать умерли почти вслед друг за другом, когда княжна была еще в Смольном. Единственная дочь, она вместе с громадным наследством получила неограниченную свободу. Она не спешила расстаться с нею, хотя женихов, и завидных женихов, сватался угол непочатый. У себя на Фонтанке синеокая княжна Барб жила наездом, урывками, 9 или 10 месяцев в году скитаясь за границей. Ее видели в Судане с каким-то молодым англичанином атлетического сложения. Они путешествовали вдвоем, как супруги. ездили на верблюдах, спали в пустыне, под звездами африканского неба, в шатрах. Сопровождал их целый отряд проводников-телохранителей из арабов. Но в Петербурге жизнь синеокой Барб была, как говорят, без сучка, без задоринки. Мало выезжала, еще меньше принимала у себя и, зная свою склонность к полноте, придерживалась темных, гладких платьев. Вот и сейчас, беседуя с глазу на глаз с аббатом в гостиной средь китайских ваз, старинных картин в потускневших рамах и светло-людовиковской мебели с золочеными ножками и подлокотниками, переходящими в головы грифов, княжна в черном платье. Это скрадывает пышность форм, сообщая всей фигуре что-то монашеское. В большие зеркальные окна струится погасающий майский день. И все так спокойно и мягко. Солнце загорается бликами на большой, стоящей у окна голубой вазе, обвитой страшным драконом, зажигает теплые трепетные искорки на орнаментном золоте широких массивных рам с потемневшими холстами. «Вы скоро уезжаете, аббат?» «Через две, самое позднее, три недели я должен быть в Риме».
«Должны?»
«Меня зовут Дела исключительной важности. Я и вам, княжна, советую поспешить. Иначе...»
«Иначе?» — подхватила Барб.
Манегас, похватившись, закусил губы.
«Может, что-нибудь случится?» — с тревогой спросила княжна.
Он улыбнулся. В оскале зубов, сверкающих, крупных, было что-то хищное. Скошенный лоб Манеги и плотно прижатые к черепу уши делали эту улыбку похожей на улыбку тигра. Она вдруг погасла. Неподвижный, строгий, почти вдохновенный был Манега. Кто знает, как развернутся события? Никто не знает. Один только Бог. Но, во всяком случае, я советую спешить. И если вы, княжна, явитесь в Рим неделю спустя вслед за мною, вы скорее обрадуете его святейшество своим переходом в лоно католической церкви.
Это было давно моей заветной мечтою. А теперь, благодаря вам...»
Большие синие глаза смотрели на Манегу. В этом взгляде были и экстаз, и молитвенное обожание, и самая земная влюбленность к этому кавалеристу в черной траурной сутане. Княжна вспыхнула румянцем. Вся горела. Затрепетали тонкие ноздри. Вздрагивая, поднимались и опускались темные веки. Тяжело дышать, как в душный день перед грозою. Синеокая Барб стояла на коленях, ловила его руки. Аббат не отнимал их. Упала на ковер шпилька, другая. Распружинившись волною тяжелой и плотной, упали волосы. Гибким кошачьим движением Аббат схватил густую прядь этих волос и, скользя пальцами все выше и выше, стиснул их до боли у самого затылка и властно, со зверским выражением, притянул к себе голову княжны. На ресницах ее дрожали крупные слезы. Послушно приоткрылись губы. Другой рукой Манега взял белый полный подбородок и, надавливая ладонью горло, целовал княжну в губы. Долго целовал, пока сам не оторвался. Княжна в каком-то истерическом забытье опустилась на ковер и, как Магдалина, закрыв волосами лицо, осталась неподвижной. И только чуть вздрагивали плечи. Манега побледнел. Горели на щеках два алых пятна. И улыбнулся. Так улыбается досыта полакомившись человечиной тигр с окровавленной пастью и с капельками крови на седых усах. Манега вернулся к себе в Семирамис-отель, напоминающий мрачным фасадом своим гранитный замок. Обеденное время. Сквозь стеклянные двери доносились тягучие, ноющие звуки румынских скрипок. Международная толпа нарядным человеческим месивом наполняла обширный вестибюль. Манега подошел к монументальному, аршин проглотившему блондину портье, расшитому галунами. Аббата и человека с аккуратно подстриженной светлой бородкой в кепе с позументами разделял прилавок, покрытый стеклянной доской. Темные глаза Манеги встретились с холодными, светлыми глазами портье.
«Вы подниметесь ко мне», — тихо сказал по-немецки Алоис Манега.
«Слушаю, господин аббат», — также тихо и также по-немецки ответил портье, брезгливо отмахиваясь от лепетавшего ему что-то мальчика в красной рубахе и в шапочке с павлиньим пером.
Манега занимал дорогой номер из двух комнат с ванной.
Стук в дверь. Вошел портье.
Хозяин и гость обменялись рукопожатием.
«Я в вашем распоряжении, господин аббат».
«Садитесь, ротмистер Гарднер. Садитесь, курите. Вот сигары. Нам есть о чем поговорить».
Адольф, главный портье Семирамис отеля, опустился в кресло.